Руслан Муха. Воронов дар. Книга третья. Изнанка прошлого. Глава первая. Я ждал Олега у гостиницы, казалось, целую вечность. Хотя он приехал за мной достаточно быстро, он бросил на меня мрачный взгляд, ничего не сказал, и только я захлопнул дверь, как тетраход на всей скорости понесся по трассе в сторону выезда из нового города. Все это время ожидания я терялся в догадках. Зачем великому князю самому лично понадобилось приезжать к нам с обыском? Самые худшие из предположений – тайной канцелярии стало известно о запретном зелье для мамы. Если это как-то выяснилось, нам конец. Казнят и мать, и отца. От этой мысли мне стало не по себе. Сперло дыхание, закружилась голова, а из-за потерянного во время дуэли тепла стало еще холоднее. Меня буквально затрясло от нервного напряжения. Нужно было срочно успокоиться. Может, все не так страшно? Может, это очередная проверка? А великий князь приехал к нам просто узнать, как продвигаются дела с источником. Мать уже выпила зелье, и распознать его действие сможет только сильная ведьма. И то только в том случае, если будет знать, что нужно искать. Вдох, выдох. Я не могу потерять родителей. Не так, не сейчас, не после того, как все только начало налаживаться. «Есть предположения по поводу обыска?» — спросил я Олега. Гнетущее молчание, которое длилось уже несколько минут, выводило меня из себя. Нужно было хоть что-то говорить, чтобы успокоиться и отвлечься. «Нет», — мрачно мотнул головой Олег. «Игорь мне ничего не сказал, не смог сказать. Только велел привести тебя. А у тебя есть какие-нибудь догадки?» Он пытливо уставился на меня. Я отрицательно мотнул головой. Вдох-выдох. «Что за одежда на тебе? И почему ты такой потрепанный?» Поморщившись, спросил Олег. «Я спасал свою репутацию». «И как? Спас?» Без тени улыбки очень серьезно спросил дядя. «Более чем», кивнул я. «Я нашел того, кто выдавал себя за меня и заказал подъемщикам. Но сейчас это не имеет значения».
«И кто же это?»
Олег с любопытством уставился на меня. Вдох-выдох. Мне почти удалось успокоиться. Морально я настроился на любой исход. Если мои худшие предположения подтвердятся, я все равно не дам им казнить родителей. Если понадобится, мы будем сражаться, сбежим. Сделаем все, что угодно. Но мама и папа будут жить.
«Яр, кто это?»
— повторил вопрос Олег, так и не дождавшись от меня ответа. «Григанский старший».
«Радомир?»
Олег так удивился, что не справился с управлением, и тетраход вильнул на дороге, едва не наехав на тротуар и не сбив двух ковыляющих старушек. Но Олег быстро справился с управлением, выровняв транспорт.
«С чего ты взял, что это Радомир Григанский? И зачем ему вообще это понадобилось?»
«Это был не совсем он, но с его подачи». Нехотя сказал я. «Это длинная история. Позже объясню. У меня есть доказательства. Сейчас главное вернуться домой и убедиться, что все в порядке». Олег неодобрительно закачал головой. Мой ответ его явно не устроил. И несмотря на волнение, которое он испытывал так же, как и я, любопытство оказалось сильнее.
«Зачем Григанскому это понадобилось?»
С нажимом спросил он. «Месть отцу за детские обиды». Вздохнул я, понимая, что дядя так просто от меня не отстанет. Его сын Борислав вызвал меня на дуэль. Радомир узнал об этом и заставил Глеба Быстрицкого ослабить меня. Я должен был проиграть.
«Дуэль? Ну и влетит тебе от отца, Ярослав!»
Закачал головой Олег, а после с любопытством спросил.
«Но ты ведь не проиграл?»
«Нет». Олег невольно заулыбался. Потом понял, что едва ли это педагогично. И снова состроил мрачное серьезное лицо. «Приехали мы в Вороново гнездо так быстро, насколько это было только возможно». Олег выжимал из транспорта всю мощь, разгоняя движущую ойру внутри двигателя до немыслимых пределов. У крепостных ворот стояли 5 служебных имперских вездеходов. Черных, массивных и глухих, как сейфы. И монолет, на котором, очевидно, и прилетел великий князь Григорий.
«Иди, мне внутрь нельзя», — мрачно сказал Олег, указав взглядом в сторону поместья. «Буду ждать здесь».
Я кивнул и поспешил покинуть тетраход, зашагав в сторону дома. Вокруг поместья сновали несколько человек в серых костюмах с поисковыми артефактами.
На мое появление сразу же отреагировал один из них. Что-то быстро затараторил в кольцо на указательном пальце. Наверняка сообщил, что я приехал. Это меня почему-то слегка успокоило. Им зачем-то нужен я. Может, и обыск связан со мной. А значит, родителей это не касается. Не успел я подойти к парадному входу, как навстречу мне выскочил мужчина средних лет в сером пальто нараспашку, из-под которого выглядывало круглое брюшко, упакованное в тесную форму сотрудника тайной канцелярии. На первый взгляд мужчина показался веселым и совершенно беззлобным. Добрые, улыбчивые глаза, нисходящая усмешка из-под завитых по столичной моде усов. Его лицо мне показалось смутно знакомым, но скорее я его видел, когда он стал уже совсем стариком. И если я не ошибся, то здесь сомневаться не стоило. Кажущееся добродушие — лишь маска. Передо мной был один из самых жестоких и опасных людей Славии.
«Княжич, а мы вас уже заждались!»
Приветливо заулыбался он, протягивая мне руку для приветствия.
«Имею честь представиться. Святогор Макарович Денский, начальник тайной канцелярии».
«Сам начальник явился. Наверное, наши дела совсем плохи». Я пожал его теплую мягкую руку и приветственно кивнул, стараясь не выказывать волнения.
«Пройдемте в дом, Ярослав Игоревич. Незачем здесь мерзнуть. У нас к вам есть несколько вопросов».
Продолжал он говорить размеренно и дружелюбно, словно бы в нашем доме сейчас не было никакого обыска, а он приехал к нам погостить. В доме сотрудников тайной канцелярии была тьма тьмущая. Они, словно серые тараканы, сновали повсюду. Рыскали, лезли со всех сторон, обыскивая с поисковыми артефактами мебель, полы, стены. Не мог я не заметить и двух ведьм. Одну я не узнал, а вот вторая мне была весьма хорошо знакома. Темная ведьма Зарина Дробус. И это насторожило меня еще больше. Анфиса, Нана и Савелий с перепуганными лицами стояли у стены, боясь шевелиться и практически слившись с этой стеной. Отца я нигде не увидел, зато мельком увидел маму. Она сидела в гостиной на софе, куталась в шаль, зябко обнимая себя за плечи и отрешенно таращась перед собой. Мама почувствовала, что я смотрю, но даже словом обмолвиться нам не удалось. Мы лишь обменялись короткими взглядами. Мама слабо улыбнулась мне, а я ей. Святогор Макарович завел меня в столовую, где весь обеденный стол был завален рабочими инструментами тайной канцелярии, какими-то папками, чемоданчиками с инструментами, бумажными пакетами с надписями. В таких хранят улики. Над столом склонились двое мужчин, изучая зеркала связи, которые я сразу узнал. Одно принадлежало отцу, второе — матери.
«Можно ваше зеркало?»
Вежливо, но при этом требовательно попросил Святогор Макарович. Я спокойно достал зеркало и отдал. Противодействовать специальной имперской службе неразумно, да еще и крайне опасно.
«Дарий, запиши все контакты связи Ярослава Игоревича», — скомандовал он одному из своих ребят.
Сразу же прорезался голос начальника, и весь образ добродушия вмиг с него слетел. Но он тут же, как ни в чем не бывало, снова заулыбался, повернувшись ко мне.
«Простая формальность, княжич. Назовите, пожалуйста, все свои контакты Дарию. И важно никого не забыть. И тем более не утаить, княжич. Мы все равно проверим».
Я кивнул, потом все же решил спросить. «А в честь чего у нас проверка?» Святогор Макарович расплылся в широкой улыбке, которая в этот раз мне совсем не понравилась. Пригрозил мне пальцем, как расшалившемуся ребенку, и весело протянул.
«Пока что, княжич, вопросы задаем мы, а вы просто отвечаете, честно и без всякой утайки. Договорились?»
Я кивнул. Застывший возле меня мужчина по имени Дарий в ожидании уставился на меня, с готовностью открыл блокнот для записей и занес над пустой страницей карандаш. «Отец, мама...» Начал я медленно перечислять родственников.
«Называйте полные имена», —
сухо отчеканил Дарий. «Игорь Богданович Горван, Злата Горван, Олег Богданович Горван». Какое-то время я перечислял родню, знакомых, своих малочисленных друзей и всех тех, кого мне когда-то довелось внести в контакты своего зеркала связи. Я не собирался ничего скрывать. У тайной канцелярии такие артефакты, что они вмиг выяснят все контакты. И тут главный фактор. Я должен быть предельно честен. Солгу, это вызовет подозрение. Графиня Инес Фонберг. Назвал я последнее имя, которое бы мне хотелось называть меньше всего.